Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами сегодня начинаем изучение недельной главы Хукат и будем читать с 19 главы книги Бамидбар. В прошлой главе мы, среди прочего, читали об ужасных трагедиях, которые постигли народ Израиля, в результате которых умерло несколько тысяч израильтян. Естественно, много людей должны были заниматься похоронами своих родственников, своих близких, или просто похоронами того, кому хоронить больше некому. И в результате много людей, все эти, которые хоронили умерших, осквернились нечистотой мертвого. Проблема очищения тех, кто осквернился нечистотой мертвого, стала весьма актуальной, поэтому наша глава отвечает в самом начале именно на эту проблему. Как очистить людей, которые осквернились самой страшной из всех видов скверны? Тумат гамет, нечистота мертвого. Нету ничего более противопоставленного святости, чем смерть, и нету ничего более нечистого, чем мертвый. Прикосновение к мертвому требует особой процедуры очищения. Об этом мы сегодня и поговорим в нашей главе. К этому добавлю, что в отсутствие всего того, что в нашей главе описано, рыжие телицы, все люди, абсолютно все жители земли, нечистые нечистотой мертвого. И если и когда будет построен храм, и если или когда нужно будет в него войти, нужно будет очищение от нечистоты мертвого для всех тех, кто захочет туда войти. Об этом мы почитаем сегодня с начала 19 главы книги Бамидбар. «Вейдабер Адунай эль Маше, вэль Аарон леймор». И говорил Господь Маше и Аарону, говоря, «Зот хукат атура» – это закон учения, «Ашерцева Адунай леймор», который заповедовал Господь научать. «Дабер эль бней Исраэль, говори сынам Израиля, вейкху элеха пара адума, и возьмут тебе рыжую телицу, пара адума тмима, рыжую непорочную телицу». То есть телицу, которая, можно так перевести, непорочна в своей рыжести. Если у нее есть, так это принято считать, хотя бы два волоска, которые не рыжие, она уже непригодна. Значит, эту телицу перед тем, как ее употребить на то, на что Господь ее заповедал, тщательно осматривали. И сегодня многие, те, кто ожидает восстановления храма и среди евреев, и среди христиан, внимательно следят за каждым рождением рыжей телицы, видя в этом знаменование, что вот оно все началось. Оно, конечно, хорошо, когда рождается рыжая телица, хорошо, когда кто-то помнит Божьи заповеди, но все-таки осторожность требуется в том, чтобы поторапливать события. Итак, возьмите телицу непорочную в своей рыжести, ашер эйнба мум, и вообще непорочную, в которой нет порока, ашер ло аля алея оль, на которую не поднималась никакое бремя. То есть телицу, которая не выполняла никогда никакой работы. Итак, это должна быть абсолютно рыжая, непорочная телица, которая никогда не выполняла никакой работы. «Вы нататэ мута эль Элазара Коэн» и отдайте ее Элазару священнику. Когда мы читаем, повторю, про сыновей Аарона, в частности, вот здесь про Элазара, на будущее поколение мы должны понять, что речь идет о любом священнике, то есть о простом священнике, а не о первосвященнике обязательно. Итак, Элазару Акойну и в его лице любому священнику дается эта корова или телица. «Вы уцей ота эль михуц ле маханэ» и выведите ее за пределы лагеря. «Вы шахат ота лифанав» и забьют ее перед ним. Сын Аарона, Элазар, или любой священник контролирует процесс забоя этой телицы, но сам он ее не забивает. Это очень важная деталь. рыжая телица забивается не коином, не священником. Мы дальше увидим, как это в тексте более понятно написано. «Валяках Элазар Акоэн мидама бэцбао» «И возьмет Элазар священник из крови ее пальцем, вигиза альнохахмней ойльмоэд» «И окропит в сторону ойльмоэд, в сторону шатра свидетельств, мидама от крови ее, шева апамим» «Семь раз». Как мы говорили, уже обрызгивание, окропление крови – это своего рода породнение и освящение всего животного. В данном случае мы имеем дело с уникальной жертвой, кровь которой использоваться не будет. Мы читаем в 5 стихе. «Весарав это пара лейнав» и сожжет корову, телицу перед глазами его. Кто сожжет? Тот, кто ее забил, сожжет ее перед глазами священника. «Этура вет псара» кожу ее и плоть ее, вейт дама и кровь ее, аль перша и сареев, вместе с навозом ее сожжет ее. То есть эту корову не потрошили, не разделывали, а все вместе с кожей, с кровью, с внутренностями и даже с навозом ее сжигали. Такая удивительная жертва. В ляках гакоэн и возьмет священник эц эрез, ветку кедрового дерева, «Вейзов» и «Исоп», «Вешани тула ад» и «Червленную нить». Обычно комментируют так, мы уже говорили про все эти детали. Ветка кедра символизирует высоту, гордость человеческую. Ветка «Исопа» символизирует уничижение. Как говорят комментаторы, «Червленная нить» как бы связывает их всех, и ее красный цвет – символизирует, что и то, и другое грех. И превозношение – излишнее грех, и уничижение – излишнее тоже грех. Это одно из пониманий, толкований разных есть много. Итак, все эти три составляющих такого своеобразного букета – «Вейшлих эльтох срифат хапара» – и бросил их в туда, где сжигается корова. В результате этой процедуры все ее участники становятся нечисты. «Вехебез бгадав акоэн» и омоет священник одежды свои, «Верахац бсаро» и умоет плоть свою, «Бамаим» в воде, «Веахар яво элла махане» после этого придет в лагерь, и, как мы уже неоднократно читали, после того, как человек становится нечистым, он не может очиститься сразу. Это не как нажатие на кнопку. И поэтому после того, как он очищается, он остается нечистым еще и до вечера. И так мы читаем «Ветаме акуэн адхаарев» «И будет нечист священник до вечера». «Веасорефута» «А тот, кто ее сжигал» вот и здесь мы уже явно видим, что это не один и тот же человек. «Ихабес бгадав бамаим» тоже омоет свои одежды в воде. «Верахац бсаро» и умоет плоть свою, «бемаим» в воде, «ветамэ ада арев» и тоже нечист до вечера. «Веасав иш тагор» появляется третий человек, который еще не стал нечистым, и он соберет, чистый человек, «эт афара пара» пепел телицы, «веэниах михуцли махане» «бемком тагор» и положит его вне лагеря, в чистом месте, «Веайта лейдат бней Исраэль» и будет это для общины сынов Израиля, «Лемишморет лемейнида хатат и» на хранение, на воды отчуждения и очищение она. То есть, вот такой вот сложный рецепт приготовления, когда нам для очищения от нечистоты мертвых понадобится пепел. Тот, кто собирает этот пепел, тоже становится нечистым. Об этом мы читаем в 10 стихе. «Вехебес аусефе тефера пара» и омоет собравший пепел телицы, «эт бгадав» одежда его, «ветаме ада арев» и будет он нечист до вечера, «вайта ливне Исраэль ле гер агар бетухам ле хукат улам». И будет это для сыновей Израиля и для пришельца, который живет среди них, будет это законом вечным. С самого начала я сказал, что все это предназначено для того, чтобы очищать того, кто стал нечистым, нечистотой мертвого, но мы еще не дочитали до этого в тексте. С 11 стиха и начинается, собственно, объяснение, зачем нужен весь этот рецепт. «Аногеа бемет, прикасавшийся к мертвому, лехоль нефеш адам, всякой души человеческой, ветаме шиват ямим, будет нечист 7 дней. Уитхате во бьем ашлиши, и он очистится в третий день, у вьем ашвии и таэр». А в день седьмой будет очищен. Есть два этапа очищения. Когда человек соприкасается с мертвым, очищение его не такое уж и простое. И нужно в два этапа его очищать. Первый этап на третий день, второй этап на седьмой день. Сегодня в наших традициях тоже существует похожее разделение. Если люди оплакивают своих ближних, они сидят в трауре по своим ближним 7 дней. Это и называется шива. Когда проходит 3 дня, люди получают некоторое облегчение в традициях траура. Талмуд говорит по этому поводу, первые 3 дня человек плачет по умерших, 7 дней скорбит. То есть из 7 дней скорби первые 3 дня это непрерывный плач по умершему. Есть как бы хронология из опыта человеческого, который позволяет видеть, как человек забывает, смиряется со смертью своих ближних. Итак, человек очищается в третий день и в седьмой день. «Веймлё итхата бьём шлиши, увьём ашвии, лё итаэр». Если в третий день не очищался, и в седьмой день не очищается. То есть человек остается нечистым, эта нечистота, скажем так, не рассосется, ему нужно будет очищаться позже. «Кол ханогеа бемет нефиша адам ашер ямут» — всякий, кто прикасался к мертвому из человеческих душ, кто бы это ни умер, «вло итхата эт мишкана данай тима» — и не очистился, и осквернил святилище Господне, «венихрита анефиша гими Исраэль» — истребится та душа из Израиля, «Кимейни да алё изрэ каляв», потому что эта самая вода с пеплом телицы не окреплена на него, «Тамэйе от тумато бо», и он будет оставаться нечистым, и нечистота его будет с ним. Итак, мы увидели очень необычную процедуру очищения человека от нечистоты мертвого. По этому поводу ломалось очень много копий, вылито очень много чернил в попытке понять, что это за такой процесс. Почему нужен пепел телицы? Почему это должен быть именно пепел рыжей телицы? Есть история из жизни Раби Йоханана бен Закая, человека, который пережил разрушение храма, то есть жил достаточно давно. Однажды язычник спросил у Раби Йоханана бен Закая, сказал ему: «Разве ваши законы, вот эти вот самые, связанные с рыжей телицей, разве они не похожи на колдовство? Вы берете корову, сжигаете ее, берете ее пепел, кропите 2-3 раза на того, кто не чист, не чист, то мертвого, и говорите ему: ты чист. Разве это не какое-то колдовство?» Сказал ему Раби Йоханан бен Закай: «В тебя когда-нибудь бес вселялся?» Тут он говорит: не вселялся. «А ты, может быть, видел когда-нибудь человека, в которого вселялся бес?» Тут говорит: «Да, видел, приходилось». «И что вы, язычники, что вы делаете с таким человеком?» Он говорит: «Мы приносим корни деревьев, разжигаем их под ним, под человеком, а потом льем на него воду, и тогда бес выходит». То есть мы его окуриваем, потом льем на него воду, и бес из него выходит. Сказал Раби Йоханан бен Закай: «Вот, пусть твои уши услышат сейчас то, что сказал твой род. Дух нечистоты, он как бес. На него кропят воду очищения, и он выходит. То есть то, что сказал Рабби Йоханан язычникам, язычнику, язычникам, наша вера не хуже вашей веры. Это если у вас так делают, то и у нас так делают. Для Рабби Йоханана не важно переспорить язычника, ему важно в данном случае просто показать, мы не хуже вас. Но у этой истории есть продолжение. Когда язычник с чувством, что он узнал для себя что-то новое, выходит, ученики Рабби Йоханана бен Закая говорят ему, ну хорошо, этого ты, на иврите говорят, оттолкнул соломинкой, этого ты от него легко отделался. А нам ты что скажешь? А действительно, ведь это же похоже на колдовство. Почему же мы это делаем? Ему ты объяснил, ладно, сказал ему, чтобы он от тебя отстал, а нам что скажешь? И Рабби Йоханан отвечает им, клянусь вам, мертвое тело не оскверняет и воды не очищают. Но сам Всевышний, да будет благословен, сказал, вот закон, который я вам дал, и нет у вас права его нарушать. То есть Рабби Йоханан говорит, не важно, что я ответил язычнику. Язычнику важно, чтобы он не думал, что иудаизм – это колдовство. И я ему не буду объяснять ничего про природу рыжей телицы, и не буду ему объяснять вообще ничего, просто достаточно, чтобы отстал со своими претензиями. А вам я скажу, это закон, который установил Всевышний. Слова Рабби Йоханана говорят, это невозможно понять, и не нужно это понимать, так Всевышний сделал. Есть другая история, она содержится в Мидраше Иркут Шимони. Мысль очень похожая. Рабби Ицхак толковал слова царя Шломо в книге Коэлет. Шломо говорит в 7 главе, «Все это испытал я мудростью. Думал я, стану мудрым, но мудрость далека от меня». Рабби Ицхак толкует это так. Так сказал царь Шломо. «Я изучил Тору, всю Тору. Но всякий раз, когда я доходил, дочитывал до этой главы о рыжей телице, сколько я не пытался ее понять, истолковать, исследовать, разобрать, ничего у меня не получалось. Я думал, сейчас разберусь, сейчас я пойму, на этот раз я пойму, но мудрость далека от меня». Как большинство учителей, большинство комментаторов говорит о том, что природа этой разделиться непонятно, почему Всевышний устроил все именно так. Можно сказать просто, это закон, и так, почему покачено? И так ответить, это, конечно, вариант, но я не очень люблю такие варианты. Я могу сказать, когда мы говорим, это закон, который установил Всевышний, представьте себе, есть какие-то силы, какие-то законы, которые в этом мире действуют. Из-за соотношения Земли и Солнца есть климатические изменения. Есть сила гравитации, сила земного притяжения, которая заставляет предметы падать. Есть еще масса всевозможных законов, закон сообщающихся сосудов, законы Ньютона, законы физики, химии, множество законов, которые действуют в этом мире, будучи один раз установленными, они работают как в живом механизме. Все налажено, эти процессы следуют своим чередом. Есть какие-то ситуации, когда Всевышний непосредственно вмешивается, меняет природу вещей, творит чудеса или просто изменяет ситуации. И есть особая реальность, о которой мы мало знаем. Это реальность чистоты и нечистоты. С одной стороны, она целиком и полностью подчиняется божественным законам, а с другой стороны, эта реальность полностью подчиняется божественным законам, с другой стороны, это не реальность, которая налажена и уже работает сама по себе. Нет, всякий раз, когда человек прикасается к нечистому, проявляется Божья воля, Божий промысел, и он становится нечист. Всякий раз, когда пепел рыжей телицы, растворенный в воде, окропляет, и этим средством, этим снадобьем окропляют человека, он становится очищенным. Это тоже закон, но закон, который не работает в автоматическом режиме, это воля Божья, которая проявляется всякий раз. Это один из взглядов, который я предлагаю нам сегодня взять как понимание закона о рыжей телице. И когда наши мудрецы говорят, что что-то нельзя понять, что что-то вот оно просто так и все, и ничего не попишешь, это совсем не значит, что нельзя пытаться это понимать, нельзя выдвигать свои какие-то версии. Поэтому сами же мудрецы рассуждали и говорили о том, что, например, рыжий, красный цвет телицы символизирует грех, а ее совершенство рыжести символизирует абсолютную нечистоту, то есть смерть. И поэтому одно исцеляется другим. Или, например, мысль о том, что пепел – это то, что остается от любого животного после того, как оно сожжено. То, что остается и после жертвы всесожжения. И вот это, то, что невозможно отдать Всевышнему, тоже символизирует своего рода нечистоту. Даже через всесожжение остается какая-то частица, которая Всевышнему не передается. И это тоже можно увидеть как параллель к рыжей телице, если уж мы захотим искать параллели и пытаться понять, что это. С 14 стиха. Зот гатура. Вот учение. Адам ки емут бе оэль. Человек, если умрет в шатре, коль габа эль га оэль, всякий входящий в шатер, вы коль ашер ба оэль, и все, что есть в шатре, и тама, расквернится. Шиват ямим, будет нечистым в течение 7 дней. Вехоль кли патуах ашер эйн цамид птилялав тамеу. И всякий открытый сосуд, который находится в шатре, и на котором нет крышки, он оскверняется. Речь идет о ситуации, когда кто-то умирает в шатре, и рядом с ним в этом шатре находятся какие-то люди и какие-то предметы, а кроме того, кто-то может войти в этот шатер, пока там еще находится тело умершего. И все, и те, кто был там в момент смерти, и тот, кто вошел уже после того, как человек умер, если тело его там осталось, все они оскверняются нечистотой умершего. В данном случае мы видим, что нечистота мертвого как бы поднимается вверх и заполняет все пространство под одним и тем же, под одной крышей, под одним и тем же навесом. Все, что находится под ним, все, что объединено этим навесом, все это оскверняется, все открытые сосуды. То есть, если человек не прикасался к мертвому, но находился в том же доме, в том же шатре, под тем же зонтиком, что и мертвый, он тоже оскверняется нечистотой мертвого. Выхоля шер яга, и всякий, кто прикоснется, альпнея саде, в поле, бехалаль херев, жертвой меча, о бемет, или умершего, то есть умершего насильственной смертью, или умершего собственной смертью, оба эцем адам, или кости человеческой, оба кевер, или к могиле, и тама шиват ямим, будет нечисть 7 дней. Вылякху литаме миафар срифата хатат, и возьмут для нечистого от пепла сожженной жертвы, вынатан аля в маим хаим эль кли, и налил на этот пепел живую воду в сосуде, выляках эзов, и взял ветку эсопа, вытоваль бы маим иштаур, и окунет его в воду чистый человек, выиза аль аоэль, и побрызгает его на весь шатер, выалькол хакилим, и на все сосуды, выалькол анефишот ашираю шама, и на всех людей, на все души, которые там были, выаль ногеа бээцем, и на прикасавшегося к кости, оба халаль, или к убитому, оба мед, или к мертвому, оба кевер, или к могиле. То есть все те, которые так или иначе осквернились нечистотой мертвого, очищаются тем, что их окропляют водой, с которой смешан пепел рыжей телицы или красной коровы. Разные названия в русском языке. Выезда того, ралетаме, бьем шлиши, увьем швии, и в третий и в седьмой день чистый кропит нечистого. Выхито бьема швей и очистит его в седьмой день. Выхабес бгадав и омоет одежды свои. Вырахац бмаем и умоется в воде. Вытар баарев и очистится к вечеру. Выиш ашер гитма вело итхата. А человек, который осквернится и не очистится, ванекрета нефеш аи митоха кагаль. И истребится эта душа из общества, кед мигдаш адонай тиме, потому что осквернил святыню Божию. Мы не да ло зрокалав тмеу. Пока не омыт он этой водой, он нечист. Ваита лаэм лихукат улам, и будет это вам законом вечным, вэхаммазэ мэй нида, а тот, кто окроплял его этой водой, и хабэс бгадав, омоет свои одежды, вэханогеа бэмэй ханида, и тома. Всякий, кто прикасается к этой воде, осквернится. То есть, это такая особая вода, которая делает нечистого чистым, а чистого делает нечистым. Вот такое вот удивительное свойство у этой воды. Йитма адга арев. Будет нечистым до вечера. Векол ашер йигабо атаме йитаме. И все, к чему прикоснется этот нечистый, тоже станет нечистым. Веханефеш ханогат титма адга арев. И тот, кто прикоснется к этому нечистому, тоже будет нечистым до вечера. То есть, человек, который служил, и служил, очищая нечистых, вода, которая попадала на нечистых, делала их чистыми. Но самого чистильщика, который был чист, она сделала нечистым. Как мы сказали, чистых она делает нечистыми, нечистых она делает чистыми. И вот этот человек, который стал нечистым, все, к чему он прикоснется, как в случае с обычным нечистым, тоже становится нечистым. И всякий, кто прикоснется к этому нечистому, тоже становится нечистым. То есть его нечистота заразна, как любая другая нечистота. Очень странное, конечно, явление, когда мы говорим, как это так. Одна и та же вода чистых делает нечистыми, нечистых делает чистыми. И снова можно сказать, ну, это закон, так Всевышний рассудил. Раби Саадия Гаон в своей книге «Верование и мнение» говорит, есть ведь разные ситуации. Мы знаем, например, что огонь можно использовать для створаживания молока, когда молоко густеет. Но он же, огонь, действует по-другому на лед или на свинец. Огонь расплавляет твердый свинец, и в то же время он створаживает молоко. Есть растения, которые, когда они поливаются водой, они наполняются жизнью. Есть растения, от которых от воды гниют корни, если их искусственно полить, и они перестают получать влагу из земли и погибают. Мы много раз видим, что одно и то же средство, применимое для разных людей, для разных ситуаций, имеет прямо противоположное действие. И по мнению Рава Саадии Гаона, рыжая телица – это такой же случай. Вот такая сложная заповедь, которую и мудрецы не могут понять до конца, и толкователи, и комментаторы. Но мы знаем, мы можем с уверенностью сказать, что в этом воля Божья, что так рассудил и постановил Всевышний для евреев в пустыне, и закон, который дан в поколение, что очищение от нечистоты мертвых будет происходить посредством рыжей телицы. И на этом мы заканчиваем изучение 19 главы книги Бамидбар. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, цените их, любите их, внимайте их мудрости, когда они делятся с вами. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им упование, веру, терпение и терпимость. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, пошлет свой мир в сердца людей, примирит мужей и жен, братьев и сестер, сыновей и отцов. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.